Radio.
Это «Радио Зенит», меня зовут Юрий Истомин, и я рад сообщить, что мы продолжаем нашу серию увлекательных посиделок с игроками волейбольного клуба «Зенит». Сезон еще, толком на клубном уровне не стартовал, но, тем не менее, новости из нашей петербургской команды доносятся, и самые приятные, и самые интересные, в том числе новость эта находится прямо сейчас и прямо здесь. Это Евгений Андреев, либеро волейбольного клуба «Зенит», новичок петербургской команды. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, у вас, давайте, кстати говоря, напомню наши контакты, прежде чем приступить к вопросам, потому что наши радиослушатели наверняка хотят задать вопросы вам. Ну и я напоминаю, что это можно сделать с помощью WhatsApp 8921-570-089-7 и смс-портал 5533, первое слово «Зенит». Так вот, теперь я могу сказать, что у вас, Евгений, есть опыт прямых эфиров. На этой неделе вы, вернее, на прошлой неделе, это было выходные, но за последние 7 дней у вас было участие в эфире на телеканале Матч ТВ, где вы, собственно, были толком представлены, да, болельщикам в рамках ВК-феста. Было такое большое событие, и для вас, наверное, это было весьма интересно. Вообще, внимание к собственной персоне, насколько оно вас смущает, давит, может быть, в какой-то степени вы его, боитесь?
Не то чтобы, для меня это просто было непривычно, это впервые для меня, поэтому, интересно. Круто все прошло, в общем.
Если кто не помнит или кто не посмотрел, можно будет обязательно посмотреть в интернете, но только после нашего эфира, потому что у нас разговор будет гораздо более насыщенный и интересный. Но если говорить, в принципе, о вашем переходе в «Зенит», есть версия, что вы согласились подписать контракт с петербургской командой еще довольно давно. То есть об этом было объявлено только сейчас. Расскажите, в какой момент вы вообще поставили свою подпись, и расскажите, в какой момент вы вообще услышали о том, что вами интересуется «Зенит»?
На протяжении сезона мне приходили множество предложений. И я выбирал, думал, и в концовке выбрал все-таки петербургский «Зенит». Эта команда мне очень нравится, то есть она очень перспективная, и хотелось бы в ней показать себя и достичь высоких результатов.
А это секрет, какие еще команды предлагали вам варианты?
Да.
Секрет. Хорошо. Каково это играть, если вы сказали, что по ходу сезона вы знали об этом интересе, играть в Сургуте, играть, выступать там, биться, зная, что есть вариант оттуда уехать?
Я свою работу выполняю полностью, поэтому это не важно, кто тебе, когда позвонил, что сказал, что предложил. То есть я выполняю свою работу, я был игроком Сургута, я до конца выполнял свою работу.
Но остаться в Сургуте у вас не было желания? И варианта такого не было? Или был?
Вариант был, пора расти, развиваться. Я Сургуту очень благодарен, то есть он вырастил меня, воспитал как игрока, как человека. И, пришло время расти.
В какой момент вы поняли, что вам нужно уезжать? Вот был какой-то матч, что вы поняли, что эти партнеры, при всем к ним уважении, но все-таки лучше их поменять на более, может быть, мастеровитых. Бывает же такое.
Нет, такого не было. Все игроки профессионалы, все бились, отдавались. То есть не было никогда желания прям избавиться от кого-то.
Вы уже наверняка помните, как, собственно, «Зенит» появился на волейбольной карте России. И так получилось, что уже 2 сезона команда выступает в российской суперлиге. Какие были первые впечатления от «Зенита» и как они менялись со временем?
Первый сезон, когда появился «Зенит» питерский, это было сенсационно, я бы сказал.
Для кого?
Для всех. Потому что команда только появилась...
Мы ждали не первый год.
На карте волейбола, и тут же сразу же серебро чемпионата России. Это, конечно, очень сильно. Это очень сложно, во-первых, впервые попасть на таком уровне.
А что потом случилось? Взгляд со стороны, он всегда полезен, потому что после серебра хотелось увидеть как минимум еще одно серебро, но увидели в итоге 4-е место. Мы, конечно, немножечко расстроились, и по составу команда, казалось бы, была сильнее, но что поменялось в «Зените» с вашей стороны, вы увидели это, наверное, может быть, даже лучше, чем некоторые болельщики «Зенита».
Ну, в конце сезона я следил, конечно, за финальными матчами. Ну, бывают взлеты, бывают падения. К сожалению, что я увидел, это концовка сезона, немножко подвели травмы и так далее. То есть не хватило немного игроков, там, то есть где-то физически подсели. Ну, в целом играли, отдавались полностью, ну, не хватило немного.
Ну, а в целом, насколько сложно было играть против «Зенита»? Вот вы как часто выходили вообще против петербургской команды? И вспомните самый сложный какой-то эпизод.
Ну вот, когда мы здесь играли против питерского «Зенита», проиграли 1-3. Вот. Я там очко даже заработал, играя либеро.
Да, точно, я помню этот матч.
Вот, ну, бились до конца. Сильная игра. Команда очень слаженная, очень сильная, мощная.
Ну, вы тогда уже знали, да, что «Зенит» может вас приобрести?
Да, мне уже тогда поступило предложение от «Зенита».
Хорошо, но вот есть такая вещь в волейболе, которая достаточно сильно печалит некоторых болельщиков, что часто составы команд меняются, то есть контракты быстро расторгаются. То есть это как в футболе, да, мы и в футболе иногда жалуемся, что слишком часто команды меняют своих футболистов. А вот в волейболе и в баскетболе, других видов спорта, это тоже достаточно распространенное явление. На тот момент вы понимали, когда вы, собственно, переходили в «Зенит», что кто будет играть в этой команде, потому что, опять-таки, состав видоизменился?
Ну, я полностью не представлял этого, но был уверен, что команда будет очень сильная, и у нее будет задача только на победу.
У нас задача послушать небольшую коммерческую паузу, а потом, собственно, вернуться к разговору о волейболе, потому что у нас в гостях Евгений Андреев, либеро волейбольного «Зенита».
Интервью.
Продолжаем беседу. У нас в гостях Евгений Андреев, либеро волейбольного «Зенита». Я напоминаю, что есть способ, даже несколько способов задать вопросы нашему гостю. Это номер нашего WhatsApp 8921-570-089,7. СМС-портал 5533, первое слово «Зенит». Задавайте вопросы нашему новичку волейбольной команды из Петербурга, который присоединился к петербургскому клубу совсем недавно. Буквально это произошло на предыдущей неделе. Ну и я уже, собственно, задал вопрос с точки зрения болельщиков, что, в общем-то, составы команд часто ротируются, меняются, и много вот пришло, много ушло из «Зенита». Болельщики некоторые, я так почитал комментарии, негодуют, переживают, как же так, там некоторые любимые игроки уходят. Вот с точки зрения игрока, опять-таки, вот давайте поговорим об этом. Можно ли сказать, что каждый сезон в какой-то степени начинается с одного и того же ритуала, притирка к игрокам, к новичкам, и насколько для вас это сложно?
Ну, это довольно-таки сложно, особенно если идет полная коррекция состава, то есть очень много игроков новых. Когда ты, допустим, одним составом играешь на протяжении нескольких сезонов, это проходит гораздо легче, потому что уже много лет играем вместе, там вот это все. А когда приходят совершенно новые люди, то есть с самого начала приходится находить взаимодействие, общение.
Знакомство с вами уже в какой-то степени для нас состоялось. Расскажите, что вы знаете о той аудитории, для которой вы будете играть?
Ну, это сложный вопрос, конечно. Полноценно я не знаю, я не встречался с болельщиками. То есть, ну, здесь, когда я играл за «Сургут», здесь колоссальная поддержка, очень круто поддерживают, болеют, переживают, всегда с командой. Это классно.
Ну вот это насколько большая разница, да, между Сургутом, Петербургом вот в этом плане, в плане аудитории, в плане болельщиков, в плане тех людей, которые ходят регулярно на волейбол, потому что есть ощущение, что у нас тут все хорошо, хотя иногда хочется и даже еще лучше.
Ну, в Сургуте были свои болельщики, фанаты, то есть, ну, там, конечно, город гораздо меньше, но хватало. Нам хватало, было для кого играть, мы старались. Ну, здесь гораздо интереснее, то есть здесь народ сумасшедший. То есть они просто, я не знаю, так круто болеют, поддерживают, прям вау.
Давайте поговорим о сборной России, за которую вам не довелось дебютировать, хотя бы вы были вызваны, в том числе на матче Лиги Наций. Совсем недавно наша сборная, я напомню нашим радиослушателям, выиграла во второй раз подряд этот замечательный турнир, и мы, конечно, очень довольны. Насколько вы, насколько вы переживали этот момент, потому что вы получили травму, из-за которой, собственно, не смогли поехать на все решающие матчи?
Ну, я прибыл в сборную, получается, отзанимался там буквально 3-4 дня, и у меня воспалилась паховая грыжа.
Угу.
То есть сделали обследование, и было принято решение ехать на операцию.
Так, это все обернулось чем? То есть вы сейчас, вот ваше состояние, опишите его. Вы готовы сейчас пойти тренироваться, или вам еще нужно несколько недель на восстановление?
На данный момент еще пока нет, потому что меня прооперировали буквально 5 июня.
Угу.
То есть буквально месяц, полтора, я еще не в полной форме. То есть я хожу, лечусь, реабилитируюсь, процедуры.
Угу. Ну, а в целом, насколько вам было, вот опять-таки, неприятно, обидно? То есть вот опишите это состояние, когда вы понимаете, что вы в шаге от того, что не просто сыграть за сборную, возможно, выиграть какую-то медаль в составе национальной команды, а вы из-за травмы, причем это травмы на тренировке, это не во время игры, когда, в общем-то, в пылу каких-то там страстей можно что-то там получить, вы вот травмируетесь на тренировке.
Ну, это было очень обидно, потому что в прошлом году, когда впервые наша команда поехала на Лигу наций, я тоже был кандидатом в сборную и, к сожалению, тоже по травме не смог поехать в сборную. И нынче, получается, я уже приехал в сборную и получил снова травму и снова пропустил Лигу наций. Ну, это было сложно, обидно.
Может быть, карма?
Не знаю, надеюсь, нет.
Хорошо, но если в целом говорить об этих нескольких днях в сборной, то есть как это происходило, насколько вы близко общаетесь с теми людьми, которые уже находятся в нашей национальной команде, потому что у нас достаточно молодая сборная, в общем-то, вашего поколения, насколько вы можете назвать этих людей своими не просто единомышленниками, но и друзьями?
Ну, знаете, мы очень давно с этими ребятами вместе, мы прошли всю молодежную сборную, мы выигрывали вместе, то есть лет 17, то есть мы все вместе, все друг друга очень хорошо знаем, всегда общаемся.
Ну вот как раз о молодежной сборной расскажите, потому что вы в составе молодежки выиграли и чемпионат мира, и чемпионат Европы, еще и не по разу. Вот расскажите об этих турнирах, потому что если чемпионат мира, Лига наций еще более-менее на виду, я имею в виду на взрослом уровне, то вот как раз молодежные, юношеские турниры для нас в таком тумане несколько пребывают. То есть как это проходило, вот что-то об этом.
У нас первый год был очень сложным, то есть у нас был турниры разные, то есть мы туда приехали в сборную на полгода.
Угу. Туда, это куда?
В сборную.
А, в сборную, есть, сборную, я понял. Да, а где проходил турнир?
Сейчас не вспомнил, чемпионат мира проходил 2 раза в Мексике.
Ага.
Вот, ну, что самое интересное запомнилось, это, наверное, первый чемпионат Европы, потому что на турнирах, которые мы перед Европой ездили, не все выигрывали, потому что выигрывала Польша. Это очень сильный соперник. А на чемпионате Европы мы с ними встретились как раз в финале. И там победа была за нами. Мы выиграли 3-1, по-моему, если я не ошибаюсь. И таких эмоций я, наверное, еще не испытывал никогда.
Ну, желаем вам испытать и не такие эмоции, в том числе и в «Зените», и в сборной. Ну, а если говорить в целом о преемственности поколений, и опять-таки, наверное, нашим слушателям, да и мне, в принципе, тоже довольно интересно узнать, вот это вот поколение, с которым вы, собственно, выступали в рамках одной сборной молодежной, понятно, что эти ребята перешли в основную национальную команду. Те игроки, с которыми вы соревновались и сталкивались как с соперниками, они тоже пошли на уровень выше. Можно ли сказать, что вы сейчас так или иначе должны были? Понятно, что вы сейчас не сыграли за сборную, но так или иначе это те же самые, в общем-то, игроки, с которыми вы сталкивались тогда на вот этих вот турнирах.
Ну, многие страны вот нашего года, практически все игроки тех сборных сейчас в национальных сборных играют. То есть в основных командах. Поэтому я думаю, что 95-й год – это, наверное, самый сильный из годов.
Не только в России?
Не только в России.
Хорошо, давайте поговорим о главном тренере нашей сборной. Это Томас Самилево. Это совсем неожиданная для кого-то фигура, с одной стороны. С другой стороны, он все-таки тренер-иностранец во главе сборной России. Ну, для кого-то это стало такой причиной усомниться в правильности пути. Но, учитывая то, что мы выиграли Лигу наций, стало понятно, что, в принципе, уже первый шаг в нужном направлении сделан. И расскажите о том, какой он. То есть мы видим его по телевизионной картинке, мы видим его, увидим его совсем скоро, уже в начале августа здесь, в Петербурге, во главе нашей национальной команды, потому что наша сборная будет играть в отборе к Олимпийским играм 2020 года. Вот расскажите, каково с ним работать и чем он вам запомнился?
Я проработал с ним не так много, но я следил, на тренировках присутствовал. Этот человек отдается полностью. Он каждому игроку знает подход, что где-то на кого-то, если нужно прикрикнуть, он прикрикнет. Если нужно успокоить, он успокоит. Нет такой монотонности.
На вас он кричал или вас успокаивал?
Он больше подсказывал, помогал.
Это было на повышенных тонах или?
Нет.
Хорошо, ладно.
Тогда он еще ни на кого не кричал. То есть мне нравится его отношение к работе. Он эмоциональный. Если нужно, он что-то покажет. Где-то упадет сам за мячом. Ну, это классно, на самом деле.
Ну, а расскажите, как его русский? То есть мы слышим его речь, и нам нравится, что тренер сборной России иностранец, говорит по-русски. Насколько вы... Просто говорят, что иногда у него, сам признавался несколько недель назад, давал такой большой комментарий, если не ошибаюсь, sports.ru, где он рассказывал о том, что иногда он на тренировках дает задания, а игроки делают совершенно не то. И потом выясняется, что дело там в каком-то слове, которое он неправильно употребил. И то есть здесь вина не игроков, а тренера, который не донес мысль в какой-то степени. Понятно, что вы сейчас не будете критиковать главного тренера сборной России, но все же расскажите, вот как его русский язык поживает.
Ну, я бы сказал, все понятно. То есть, ну, я не замечал прям таких казусов. То есть, он говорит, да, с акцентом, но он говорит все. То есть, по волейбольной тематике его абсолютно хорошо, все понятно. То есть, не было никаких таких.
С точки зрения менталитета, понятно, что он уже довольно давно живет в России, тренирует в России, разговаривает по-русски. Он все-таки больше наш или он финн?
Не могу сказать. Наверное, все-таки он более русский, потому что он, как вы говорили, было интервью, то есть он и борщ любит и так далее. Ну, в принципе, наверное, больше он к русскому относится.
Ну, если говорить о той квалификации, которая нас ждет уже совсем скоро, в начале августа, в Сибур-арене, расскажите о том, в принципе, вот соперничество этих команд, я так понимаю, что там сборная России, Куба, Мексика, Иран. Расскажите, дайте такую краткую характеристику этим командам. Ну, кроме России.
Ну, это будет, конечно, сложно, интересно. Как бы прям...
Ну, давайте по каждой. Вот эти вот сложно и интересно, давайте мы оставим для какого-нибудь другого интервью. А вот Иран. Давайте начнем с интересного, наверное, самого.
Иран, да. Это самая, наверное, интересная команда будет, потому что мы ей проиграли в Лиге наций. Причем 0-3, если я не ошибаюсь. Но там очень хороший пасующий Маруф. Он играл уже у нас в России за Казанский «Зенит».
Угу.
Вот. И он тогда провел колоссальную игру, очень круто пасовал. Вот. Это, наверное, будет очень интересное противостояние нашей команды.
Куба?
Куба. Кубе сейчас разрешили, как я понял, играть всем игрокам, которые не в своем чемпионате участвуют, поэтому эта команда для меня сейчас пока загадка, но там будет...
Они опомнились, как только Орел Камеха получил российский паспорт.
Наверное, там сейчас будет и Симон играть, вот, поэтому не знаю, но думаю, это будет сильная команда. То есть она постоянно, что и в молодежке, что и на этом, у них колоссальная физика, они очень прыгучие, мощные. Ну, посмотрим, как они здесь себя покажут.
Ну и Мексика?
Мексика, вот эту команду я сильно не знаю, поэтому, ну, думаю, они будут цепляться, потому что игра в защите, думаю, у них будет на высоком уровне.
Что нам нужно сделать, в чем нам нужно преуспеть по сравнению с матчами Лиги Наций, чтобы этот турнир, отборочный турнир к Олимпиаде 2020 года прошел для нас максимально успешно?
Не знаю. Смотрел все матчи финальные. Было... Ну, не знаю. Было, как бы они играли...
Все слишком хорошо было?
Ну, не совсем идеально, но было очень классно. Как бы всегда есть к чему стремиться, как говорится, но... Не знаю, вот мне пока нечего добавить. Играли и в защите бились, каждый разбивался за мяч.
Ну, это нас немного напрягает, потому что вспоминаем события прошлого года, когда в Лиге Наций тоже все было достаточно хорошо, выиграли Лигу Наций, а потом наступил чемпионат мира, и произошло то, что произошло, мы, в общем-то, оказались без медалей, хотя очень хотели и в том числе и золото взять, потому что давно этого не было. Вот расскажите, здесь как не наступить на эти же грабли? Ротировать состав или как-нибудь, не знаю, закрывать команду, чтобы она там тренировалась и не общалась ни с кем, и чтобы полностью концентрировалась на игре? Или, может быть, постараться как-то, не знаю, может быть, какие-то контрольные матчи дополнительно провести?
Ой, не знаю, конечно, но думаю, в прошлом году команда немножко подустала, потому что их не совсем хватило на чемпионат мира. Они дошли до финальной части, но, к сожалению, им не хватило сил.
Неправильно их распределили?
Ну, может быть, где-то была ошибка тренеров. Не знаю, может, где-то игроки сами...
Они сейчас уже не работают, можно говорить открыто. Ну, по крайней мере, сборной России. Хорошо, ладно, давайте поговорим о вашем... становление на этом пути. У нас есть вопросы от слушателей. В общем-то, Денис, я так понимаю, подписавшийся именно так, человек написал, как пришли в волейбол. В принципе, этим вопросом мы открываем нашу серию самых простых и банальных вопросов, которые стоит все равно задать нашему новичку петербургской волейбольной команды.
Так, ну, начну. Я рос в село Исетское, это Тюменская область. У меня отец любитель волейбола, и где-то лет с 5-6 я уже начал с ним ходить на тренировки.
Он сам играл?
Он играл, да, тренировался тоже, постоянно ходил. Он любит это дело, до сих пор, наверное, прыгает, играет. Вот. Я играл, потом привлекался к команде.
А там было где играть? Простите, я вас перебил, ну... потому что у нас был в гостях в прошлом году Сергей Антипкин, который заявил, что у них ситуация в зале была такая плачевная, что приходилось выходить из-за пределы этого зала за дверь, чтобы, собственно, подать оттуда.
Было и такое, да. У нас, то есть, площадка... Там 9 на 9 получается, 18 на 9 общая сумма. И, ну, может, метр-полтора, это уже стены были.
Хорошо, ладно, ну, наверное, закаляет.
Да.
Дальше что случилось в вашей жизни? Почему волейбол стал вашей профессией?
Ну, я раньше закрывал все виды спорта, то есть и легкой атлетики у меня получалось, и футбол играл.
Открыли волейбол в итоге?
Да, мне как-то он больше понравился. Для меня с самого детства был кумир, это Алексей Вербов. У меня даже, наверное, где-то пенал дома лежит, весь расписанный.
Вами или Алексеем Вербовым?
Мной.
Но я не уверен, что это действительно большой артефакт, который можно будет перепродать где-нибудь в интернете на Авито. Ну, возможно, если вы станете большим игроком, в том числе и сборной, и будете, как Алексей Вербов, в будущем вполне возможно, что у вас все получится, и на этом тоже можно будет заработать. Ну, а в целом-то, вот все-таки Тюмень, да, Тюменская область даже, да, я правильно понимаю, что это все-таки область, да, Тюменская область. Это же все-таки такой регион, ну, может быть, не самый волейбольный, то есть в этом смысле вот именно ваше место, где вы жили, как так получилось, что вас заметили? То есть вы вспомните, в какой момент это произошло?
Мне было 14 лет, мы играли какой-то областной турнир, то есть там и Тюмень, команды, и вокруг, ну, область играли. Вот мы играли, и мы заняли поселком первое место. То есть мы довольно хорошо отыграли, и после этого мне поступило предложение от Тюмени подписать контракт в высшую лигу Б.
Сколько человек еще помимо вас получили такое предложение из этой команды?
Я один. И со временем мой брат старший, он тоже играл в высшей лиге Б в этой же команде. И, ну, сейчас уже не играет, к сожалению, по травме.
Если говорить о вашем амплуа, как вы стали либеро?
Я с самого начала очень сильно любил играть в защите и на приеме. То есть я никогда не стремился нападать, пасовать. Мне нравилось, я получал удовольствие от игры в защите. То есть я всегда хотел именно стать либеро.
Ну, а вот есть такое убеждение, многие, в общем-то, его разделяют, что либеро, в общем-то, это как вратарь в футболе, то есть в какой-то момент очень сложно стать хорошим либеро, нужно так заматереть в какой-то момент, вот дождаться того момента, когда у вас есть достаточно опыта. Вот насколько вы согласны с этим, молодой либеро — это плюс, потому что, возможно, ему что-то проще исполнить на площадке, нежели игрок уже чуть более старшего поколения? Или это все-таки человек, которому еще не хватает и не достает какого-то опыта?
Конечно, не доставляет опыта. То есть молодой либеро, постоянно суета на площадке, хочется куда-то бежать, все достать, где-то помешает или еще что-то. То есть, глядя на опытных игроков, они просто выходят в нужное место и поднимают колоссальное количество мячей. Никуда не суетятся.
Мы тоже суетиться не будем, потому что у нас короткая пауза, после которой мы продолжим.
Интервью.
Продолжаем разговор о волейболе. У нас в гостях Евгений Андреев, либеро волейбольного «Зенита». Меня зовут Юрий Истомин. Ну и еще две фамилии, которые нужно упомянуть прямо сейчас. Мы рады сообщить всем волейбольным болельщикам, всем любителям этой игры, что Дмитрий Макаренко и Андрей Ащев, эти игроки остаются в петербургской команде и на новый сезон. Продлили с ними контракты. Соответственно, это новость, которую вы узнаете из первых уст. Ну, практически из первых уст. Из первых уст узнал ее я. А вам ее передаю. Ну и давайте продолжим говорить с Евгением Андреевым. Евгений, мы с вами давайте перейдем к вопросам от слушателей вновь. Маруся пишет: у вас хорошая улыбка. А как вы реагируете на поражение в игре или другие неудачи в жизни?
Ну, поражение в игре — это всегда болезненно, но стараешься забыть это как можно скорее. То есть, допустим, поражение произошло, ты приходишь домой, анализируешь, на следующий день уже со свежей головой идешь, работаешь, не вспоминая об этом. Так же и в победах, конечно. Ты день порадуешься, и потом...
Вопрос от Вадима. Какие волейбольные клубы вам нравятся не из нашего чемпионата и какие тренеры?
Если честно, я особо не слежу за зарубежными клубами. То есть мне нравится российский чемпионат. Я считаю его одним из самых сильных.
Поэтому... Все, точка. Никаких «но».
Нет, никаких «но». Ну, я не слежу за зарубежными клубами.
А не было желания попробовать, просто посмотреть, что это такое? Давайте начнем с простого. Просто посмотреть по телевизору, там, в интернете.
Да, ну, я смотрел финал Лиги Чемпионов, когда наш «Зенит» играл с Любой Черединовой. Угу. Очень приличная команда, знаменитые люди, все звезды колоссального уровня. Круто, очень круто играют.
Но у нас лучше.
Я считаю, да.
Что пускай Россия... они к нам приезжают.
Хоть мы и проиграли Лигу Чемпионов, но Россия все равно одна из самых сильных.
Вы взяли 16-й номер в команде. Что эти цифры значат для вас?
Как я уже и говорил, я фанат Алексея Вербова. Всю жизнь играл под 16-м номером. Мне и в сборной на данный момент предложили 16-й номер, но я... не смог дебютировать, поэтому я здесь взял 16-й номер.
А вы помните тот момент, когда вы впервые с ним встретились?
Да, это было в Тюмени. Я играл тогда за Тюмень. Мы играли в Суперлиге. Он тогда не играл. Играл вместо него молодой человек.
Ну, молодой человек. А вы играли? Вы были на площадке?
Ну, я играл в защите. Угу. Вот, то есть Алексей Самохин играл как... в приеме, а я в защите выходил.
Вы принесли пенал?
Нет.
Не стали показывать.
Нет, я сходил после игры, с ним сфотографировался.
А, хорошо. Ну, я надеюсь, что эта фотография украшает ваш фотоальбом и до сих пор. И, в общем-то, у вас не было поводов разочароваться в этом игроке. Ну, а если в целом, стоит поговорить о петербургском «Зените», потому что вы в «Зенит» перешли вместе с другим новичком, в том числе из Сургута, да? Так получилось, что Кирилл Урсов — это тот самый игрок, с которым вы пришли сюда, в Петербург. И это уже не первый такой совместный, практически совместный переход, потому что он тоже в Тюмени когда-то играл. Вот расскажите вот про эту какую-то дружескую связь, или нет здесь никакой дружбы, может быть, вы там как-то друг друга и не очень-то любите, я не знаю, как у вас взаимоотношения строятся.
Ну, мы с Кириллом, да, мы начинали вместе в Тюмени свою профессиональную карьеру. Потом вместе также перешли в Сургут, там отыграли. И сейчас так совпало, то, что мы снова вместе переходим в «Зенит» питерский. Ну, мы, наверное, с ним и в сборной тоже были вместе. Ну, наверное, мы с ним хорошо общаемся. То есть, возможно, ну да, я его могу назвать другом. Мы сколько? Лет 10, наверное, уже с ним вместе играем.
Если говорить о Сургуте, наши слушатели, 90% наших слушателей, хотя точной статистики у меня нет, скорее всего, никогда не были в Сургуте. Расскажите назовите три причины, зачем туда стоит ехать, помимо волейбола. Хороший. То есть уже все, уже список закончился на этом.
Но это нефтяная столица, то есть...
То есть, если вы хотите заработать деньги на нефтяном вот этом вот поприще, то, пожалуйста, езжайте в Сургут. Так, причина первая. Вторая.
На вахту, да. Ну, что там? Ну, я не знаю даже, что там.
Ну, что-то интересное есть. В городе есть.
Ну, особо прям таких достопримечательностей нет.
Вокруг города, кроме нефтяных месторождений.
Не знаю, я не скажу.
Вы там не были? Вы за город не выезжали?
Да нет.
Хорошо, ладно. Тюмень.
Тюмень, ну, это красивый город, уютный для качества. Ну, качество там жизни, конечно, круто. То есть он небольшой по себе город, и в нем есть абсолютно все. Там сейчас, как я понял, развивают спорт. То есть везде там всякие марафоны проводят, беги. То есть футбол, мини-футбол там развит очень хорошо, постоянно на призовых местах.
Именно поэтому вы закрывали, как вы сказали, разные виды спорта в Тюменской области. В какой город в итоге вам ближе из этих двух?
Тюмень.
Тюмень, да? А семья ваша где живет?
Также в Весецком.
И, то есть все там и живут, и не было желания перевести там в Тюмень, в Сургут, ну или хотя бы уж в Петербург, например?
Пока нет.
Пока нет.
Они там живут, им там хорошо. Оттуда я их не смогу выкинуть.
Вы в Петербурге находитесь уже месяц, по крайней мере, вы так сами говорили, ну примерно, да, месяц получился. Назовите три главных потрясения, открытия, не знаю, каких-то откровений, неожиданностей, которые связаны именно с Петербургом и вашим пребыванием в этом городе.
Ну, я в первую очередь сразу же съездил в Петергоф.
Там так.
Очень красиво. Прям, я не знаю, под впечатлением до сих пор, наверное. Потом я поехал в Кронштадт, в Морской собор.
В тот же день?
В тот же день сразу же. По кругу проехался.
Потом Сестрорецк, я предполагаю. Станция Горская, ну, чтобы дамбу всю закрыть.
Потом Эрмитаж. На следующий день я пошел в Эрмитаж.
Ну, это два дня, а вы месяц здесь живете.
Ну, я лечусь, каждый день тренировки, реабилитации. Поэтому вот у меня были пару дней выходных, я сходил.
А все остальное — это анализы, процедуры, кварцевание и все остальное. Хорошо, ну, а если говорить, опять-таки, о нашем городе, есть еще одно место, и это уже в данном случае даже не вопрос, а просто небольшое объявление. Напоминаю, что 17 августа в Петербурге на Елагином острове, это ЦПКО, пройдет большой фестиваль волейбольного «Зенита», на который можно прийти. Я, в общем-то, призываю всех наших радиослушателей обязательно это сделать, где будет презентация команды, презентация нового сезона. Наверное, все как у настоящих спортивных клубов, как это бывает и как это положено в таких случаях. Болельщиков мы, собственно, призываем посетить это мероприятие. Много волейбола. Ну, а что еще ждать от фестиваля, который называется «Волейбол в Зените»? Ну, а если говорить о, опять-таки, предстоящем сезоне, который стартует, я так понимаю, ну, чемпионат России стартует в октябре, что есть еще довольно много времени, но, тем не менее, в этом году «Зенит» дебютирует в Кубке ЕКВ, турнир, который для «Зенита», ну, может быть, не самый радостный, потому что была Лига чемпионов в прошлом году, и это все-таки стоит особняком турнир, это турнир более высокого уровня, но вы в Кубке ЕКВ играли в финале. Вот расскажите, насколько... Ну, стоит, может быть, немножечко разочаровываться нашим болельщикам. Насколько большая разница между Лигой чемпионов и Кубком ЕКВ?
Ну, разница, конечно, высокая, но почему разочаровываться? Если выиграют, то выиграют все и идти постепенно к своей цели. То есть сейчас выиграем Кубок ЕКВ, чемпионат России, потом Лигу чемпионов. Почему нет?
Почему нет? Почему нет смысла выиграть?
В смысле, все выиграть.
Ага. Да. То есть шансы велики.
Конечно.
Ну, в принципе, мы тоже так на это надеемся. Ну и в этом случае, опять-таки, вот эта большая пауза, большой промежуток времени до, собственно, старта чемпионата России. Понятно, что будут сборы у «Зенита». Но и насколько вот время середины октября – это удачное время для того, чтобы начинать сезон? Насколько вы... Ну, ожидаете, что вы будете в максимальной форме, или наоборот, не стоит готовиться вот к этому старту к максимальной форме, может быть, подойти там ближе к зиме?
Ну, я сейчас не форсирую события, постепенно восстанавливаюсь. То есть, как я смогу, как я почувствую себя, тогда я приступлю полноценно работать.
В новом сезоне у нас еще больше новых различных интриг. Кемеровский Кузбасс, который многих удивил в прошлом сезоне, наверняка удивит и в следующем. Есть, естественно, «Зенит» казанский, есть «Зенит» петербургский. Вот расскажите, можно ли сказать, что в этом году, в предстоящем году, ну или в прошлом сезоне, чемпионат России, российская суперлига еще никогда не была настолько интересной, настолько насыщенной с точки зрения различных противостояний?
Ну, думаю, да. Это было... Все как-то непредсказуемо. То есть многие матчи заканчивались не так, как, допустим, букмекерские конторы это предполагали.
А вы следите?
Ну, не прям так.
Ну то как? Есть... А как можно не прямо так?
Ну, есть фавориты явные. Допустим, казанский «Зенит» и кемеровский «Кузбасс». Фавориты явно много лет уже казанский «Зенит». Но тут вышло так, что кемеровский «Кузбасс» их обыграл по соотношению 3-1 в матчах.
А вам не обидно, что, несмотря на все вот эти вот интриги, которые присутствуют в чемпионате России, да, есть у нас, допустим, баскетбол, вот там интриги вообще нет никакой, там есть ЦСКА, который всегда все выигрывает, и, честно говоря, смотреть в какой-то степени стало, ну, не то чтобы скучно, но вот немножечко чего-то не хватает, и в этом смысле волейбол становится более интересным на этом фоне. Вам не кажется, что волейбол в России в какой-то степени недооценивают, и вам не обидно от этого?
Ну, есть такое, конечно. Это всегда обидно, потому что хотелось бы, чтобы как можно больше зрителей, народу присутствовало, привлекались к волейболу, играли. Также я вот хожу сейчас на тренировки, после тренировки иду гуляю по Крестовскому острову. Мне приятно, там есть много пляжных волейбольных площадок, и там постоянно человек 50 играет.
На каждой?
Нет. Там площадок 5-6. И постоянно там играют очень много народу. Это приятно. То есть народ начинает любить волейбол.
Ну, а ваш рецепт, что нужно сделать, чтобы волейбол снова стал популярным, как в свое время в Советском Союзе, может быть, еще более популярным? Скажем так, make volleyball great again. Может быть, не знаю, сделать больше стадионов, лучше стадионы построить, или какой-нибудь замутить волейбольный симулятор для PlayStation, как-то попробовать какую-то лигу сделать еще более обширную с точки зрения географии. Вот что, на ваш взгляд, нужно сделать в российском волейболе?
Сложно сказать.
Пиво на стадионах продавать?
Нет.
Не надо?
Не надо делать? Нет. То есть, ну, я считаю, волейбол — это более интеллигентный вид спорта. То есть на него, если посмотреть со стороны, болельщики всегда красивые.
Безалкогольное пиво.
В костюмах ходят. Да, безалкогольное, наверное, можно.
Хорошо. Ну и давайте напомним нашим радиослушателям о том, что совсем скоро, уже на начале, собственно, августа, с 9 по 11 числа в Петербурге пройдет отбор к Олимпиаде 2020 года. Ваши прогнозы, вот первый матч Россия-Куба, насколько нам будет тяжело, легко и с каким счетом закончится?
Это будет первый матч, это будет не просто, потому что Кубу до конца никто до сих пор еще не знает. Но, думаю, будет борьба и рассчитываю на победу 3-0-3-1.
Прекрасно, мы тоже рассчитываем на этот успех. Будем надеяться, что сборная России отберется, благополучно отберется на Олимпиаду без какого-то такого нервяка, потому что мы очень хотим повторения успеха, в том числе и 2012 года, в исполнении нашей сборной, олимпийской сборной. Ну и, собственно, от вас тоже, Евгений, ждем успехов, ждем побед, потому что сезон уже довольно скоро стартует, и, конечно, хотелось бы, чтобы для «Зенита» он был успешным.
Ну, будем стараться.
Мы тоже будем стараться. Для вас старался Юрий Истомин. Благодарю нашего гостя. Это был Евгений Андреев, либеро волейбольного «Зенита». Всем счастливо, всем пока.
До свидания.
Интервью.